Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Михаил Булгаков. «Ханский огонь». Когда солнце начало садиться за орешневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанн Васильевич! А, Иоанн Васильевич! Идите! Татьяна Михайловна вас кличут! Насчет экскурсий! Хворая она! Во щека!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белые заячи с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.
«Ай, зубы!»
— сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая.
«Вот она, история!»
— пособолезновал Иона.
«Беда! То-то Цезарь воет, воет! Я говорю, чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Молчи, дурак, на свою голову воешь. А? Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет».
«Иоанн Васильевич, — слабо сказал Татьяна Михайловна, — день-то показательный, среда, а я выйти не могу. Вот горе-то, вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
«Ну что ж, велика мудрость, пущай, и сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самые главные. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?»
«Ой, Дуняш с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснения будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
«Ладно, ладно, а вы пометом. Доктора у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иоанн Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже». Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом: «Усадьба, музей, ханская ставка. Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера». В половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек в 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой первое реальное училище, да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину головы человека, а ноги у него были разные, правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил. Голый, между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно.
«Тьфу, окаянный!»
Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя.
«Принесла нелегкая! И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый!»
Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной. И пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с головы перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал». «Ноги, половичок, вытирайте», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул
«Посматривай, Дунь!»
и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры. «Смотри, смотри, Верочка!» — зашептала толстая мать. «Видишь, как князья жили в нормальное время?» И он стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице, тихо, по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал. «Растрелли строил, это несомненно, 18 век».
«Какой Растрелли?»
— отозвался Иона, тихонько кашлянув.
«Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, 150 лет назад. Вот как! Прапрапрадед нынешнего князя!»
Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, — очевидно, — ответил Голый. При Антонии Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?»
«Руководительша с зубами лежит, помирает, к утру кончится!»